самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Интересно ли сегодня читателям жанр рассказа? Как в короткой истории можно рассказать об истории человека, его одиночестве и его поисках? Поговорим о сборниках рассказов передачи о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях представитель молодого читающего поколения, студентка Дарья Попова. Даша, привет.
Привет.
Ну что ж, мы продолжаем говорить про важные книги. Сегодня мы решили говорить про новеллистику, про короткий жанр, про новеллы, про рассказы. Учим литературоведы в этих жанрах новеллы, рассказы делают различия. Ну, в общем, для простого читателя это, в общем-то, короткий жанр, да, короткая литературная форма. Сегодня мы будем говорить про писателей, которых разделяют книги, которых разделяют примерно 60 лет. Да? «Исполинское радио» вышло в 1958 году. Да, вот. Эмма Клайн, в общем-то, «Фантом Пресс», собственно говоря, выпустила в этом году сборник, я покажу. Эмма Клайн, «Папуля», сборник рассказов. И мы сегодня будем говорить еще и про рассказы Джона Чивера «Исполинское радио». Вот такой сборничек у меня вообще такой олдскульный. Это сборник под редакцией с предисловием Корнея Ивановича Чуйковского 1962 года в переводе Литвиновой. И в переводе же Литвиновой с ее предисловием «Ангел на мосту». Вот такой вот очень интересный сборник. Итак, Джон Чивер, он, в общем-то, он писал не только рассказы, в общем-то, он и в крупном жанре себя зарекомендовал, и стали говорить о нем как писатель, который, собственно, писал романы, но и Эмма Клайн, дебют, который был с ее знаменитым романом «Девочки», тот же «Фантом Пресс» ее издавал, и, в общем, мы сегодня будем говорить про этих двух писателей, которых разделяет, ну, скажем, полвека, да, такой вот возьмем круглую такую цифру. Буду об этом нудеть я, и об этом же будет размышлять Даша. И вот мы посмотрим взгляд двух поколений, между которыми тоже, в общем-то, вот, годков немало. Вот, попробуем сегодня разобраться. Друзья, пишите нам, пожалуйста, как вы считаете, любите ли вы рассказы и рассказы каких авторов вы бы посоветовали почитать и почему. Итак, любите ли вы жанр рассказа? Покупаете ли вы сборники рассказов? То любить-то мы все можем. А покупаете ли вы, поддерживаете ли вы авторов, которые работают в этом жанре? Я сегодня, знаешь, задумался, знаешь, о чем, Даша? О том, что бы делал, например, Александр Иванович Куприн. Ну, Куприн, ладно, он все-таки там и повести писал, и романы. Вот. А что бы делал, например, Антон Павлович Чехов, у которого единственное крупное произведение – это «Остров Сахалин», да? Вот. Который, в общем-то, ну, мягко говоря, не очень проза, да? В общем, формально. Да, это путевой дневник Антона Павловича Чехова по его путешествию по Дальнему Востоку, но... Вот, сегодня у тебя есть возможность опубликовать свой сборник рассказов, ну, есть все-таки, выходят сборники рассказов, они выходят очень маленькими тиражами, про них практически знают автор, его семья, его ближайшие друзья. Вот. А, еще подписчики в интернете, да. Я же забыл, сегодня издатели очень любят, значит, чтобы автор сделал бренд из себя. Они так прямо говорят. Вот, писательский бренд, и он должен себя продавать. Понимаешь? Видишь, в каких жестоких условиях живет современный писатель. Вот. А ты как ты относишься к созданию брендов писательских, Даша?
Этот вопрос был не по плану. Я не рассчитывала на него.
Я вообще такой внеплановый такой собеседник, так что ты должна к этому привыкнуть за 21 год своей жизни.
Я на самом деле, как сказать, учитывая то, насколько я человек в целом...
Не брендовый, да?
Не брендовый. Ну, ты сам прекрасно знаешь, что... несмотря на то, что вот ворчат на мое поколение, как бы с интернетом, всеми делами, я, ты знаешь, человек достаточно закрытый в этом плане, нелюдимый, может быть, и поэтому я как-то, ну, не знаю, не испытываю к этому большой, как бы, любви, но понимаю, что с точки зрения коммерции, все это необходимо. Но...
Ты знаешь, я глубоко убежден...
Но мне это чуждо просто. Как-то.
Да, я глубоко убежден, что с точки зрения коммерции, писатель, который занимается развитием своего бренда, да...
Ну, как по мне, этим должен
вредит
заниматься
своему творчеству. Вредит своему, да, творчеству.
Мне кажется, что за него должен заниматься кто-то другой, потому что, опять же, это не совсем его задача, наверное, все-таки. Угу. Наверное, писатель все-таки должен заниматься тем, что ему нравится, и кому нравится продвигать. Мне кажется, таких людей достаточно. Они, думаю, будут рады этим заняться.
Да, вот у нас есть комментарий. Мы с мамой предпочитаем романы и повести. Мама не любит, когда быстро заканчивается. По некоторым, но некоторые рассказы нравятся. Вот. А я люблю, когда быстро заканчивается. Вот так вот. Но я должен сказать еще, что, в общем-то, умение быстро закончить – это большое мастерство. И, конечно, когда мы говорим о том, что это роман, он, ну, он просто высасывает, да, и я типа отдохну на рассказах. В общем-то, да, и да, и нет, потому что если посмотрим, как, например, Толстой работал с рассказами, то он в течение нескольких лет вообще рассказ там переделывал, переписывал, да, несмотря на то, что он достаточно легко, ну как легко, судя по его черновикам, не так-то и легко работал над своими вот этими поучительными историями, да, так называемыми сказками, которые он думал, что должны увлечься дети. В результате детей мучают взрослые. Ты читал сказку Толстого? Вот там Лукошка. Вот. Вот как нужно поступать в жизнь. Не дай бог, конечно.
Я не напоминаю, это школьная боль. Толстой, он нравоучительная проза, это моя школьная боль, с которой я не могу просто...
На самом деле Толстой, конечно, гениальнейший, великолепнейший, грандиознейший писатель. Да? «Войне и миру», конечно же, нет равных в мировой прозе. То есть Толстой вообще, если уж говорить на то, родоначальник тренда целого в литературе, да, вот этих эпосов, да, эпопей литературных. После Толстого этим заразились все. Максим Горький пишет «Женись Клима Самгина», чтобы показать слом русской интеллигенции во время революции. Да? «Тихий Дон» Михаил Шолохов, эпопея о судьбах казачества во время революции, гражданской войны. Да? И так далее, и тому подобное. Огромное количество. Томас Манн, естественно, Иосиф его братья, да, пишет огромное. Буденброки, в общем-то, это тоже эпопея, где Томас Манн, ты и не скрывал, что его он вдохновлялся-то опытом Толстого, да, ну и так далее. Да что уж говорить про Томаса Манна, если, по сути, братья Карамазовы Федор Михайловичем Достоевским были написаны под впечатлением от «Войны и мира» с желанием написать такую духовную эпопею, эпопею русского, вот такой русской души, да, Федора Михайловича Достоевского. Пожалуйста, да, вот. Но мы сегодня поудем от эпопей. Да, я не сильно уверен, что, например, если сегодня многие читатели начинают говорить про то, что два тома Дон Кихота им тяжело одолеть, сомневаюсь, что люди к таким онкселлерам стремятся, хотя, может быть, есть читатели, которые читают только такие большие эпосы, эпопеи, сложную прозу и так далее. Кстати, друзья, пишите нам, пожалуйста, ваше мнение, как вы вообще относитесь к жанру рассказа, любите ли вы рассказы, каких авторов вы посоветовали почитать и почему. Давайте вот создадим такой пул. Ну, мы сегодня посоветуем, не знаю, назвать ли это рекомендацией, посмотрим, выйдет ли из этого рекомендация. Два, как минимум, автора, американские писатели, оба, собственно говоря, принадлежат, так сказать, такому... не знаю, такому писательскому истеблишменту, да, значит, писатели, которые описывают, в общем-то, жизнь не очень бедных людей в Америке, да, и Джон Чивер, и, собственно говоря, Эмма Клайн. У Эммы Клайн там значит, все больше ближе к Лос-Анджелесу. У Джона Чивера это все-таки Нью-Йорк плюс Лос-Анджелес. У него есть тоже рассказ, который происходит в Лос-Анджелесе. Да. Но вот такие два писателя американских очень интересные. Разделяет их, в общем-то, полвека. Да. Эмма Клайн пишет сейчас, а Джон Чивер уже в 2016 году скончался в весьма почтенном возрасте, заслужив, в общем-то, пережив и начало своей карьеры, и пик своей карьеры, и спад своей писательской карьеры, но, в общем-то, при этом став американским классиком. Вот скажи, и, друзья, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, как вы еще у нас можете поддержать. Поставьте лайк, сделайте репост, вы еще можете комментировать, прокомментировать наш эфир, и чем больше вы будете комментировать, подчеркну эфир, а не его анонс, тем больше у нас вероятности попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. И, друзья, если вы хотите нас поддержать материально, это сделать очень просто. В описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку, кликайте по ссылочке, переходите по ней. Можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, которая для вас посильна. Этим самым вы поможете нам расширить аудиторию, потому что каждый ваш рубль идет на то, чтобы мы смогли достигать аудиторию, расширять нашу аудиторию, продвигать наши эфиры, в том числе на техническое сопровождение эфиров. Так что, друзья, ставьте лайки, делайте репост и, конечно же, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. И знаю, что сегодня два читательских поколения, старшее и молодое, племя молодое и незнакомое, как писал Александр Сергеевич Пушкин. Вот, ну, знакомое, 21 год все-таки наблюдаю, но все-таки. Будем говорить про новеллистику, про рассказы. Скажи, вот, Даша, а что нужно, чтобы тебя книга заинтересовала, ты захотел ее прочитать? Ну, кроме рекомендаций папы.
Так, ну...
Вычеркиваем сразу это.
Да, как-то вот... Как-то, наверное... Я часто выбираю книги, на самом деле... Ну, наверное, не столько по описанию, хотя и по описанию в том числе. Обычно это чьи-то рекомендации в какой-то степени... Либо рекомендации кого-то из знакомых, из близких, либо какие-то, возможно, рецензии в социальных сетях, что-то такое. Потому что я понимаю, что как бы краткое описание мне мало что дает. Ну, как бы я понимаю, о чем, возможно, книга, но мне иногда интересно почитать какую-нибудь рецензию небольшую, а потом уже, естественно, даже если она не совсем позитивная, иногда хочется посмотреть, а что ж там такого-то, может...
Что так возмутило, да?
Потому что, опять же, перед тем, как критиковать что-то, я стараюсь все-таки ознакомиться сама, потому что критиковать слепую не всегда хорошо. Как бы, в принципе, не хорошо, как бы, по большей части. Все-таки, мне кажется, что стоит ознакомиться хоть как-нибудь. Знай врага в лицо.
В выборки какие-нибудь, телеграм-каналы читаешь, чтобы так быть в курсе, что там происходит в
литературе? Да, поставлено, как бы подписано. Как ты уже сообщил, тебя вычеркиваю. Тут и так понятно, так, да. У меня много разных как бы источников.
Читаю. Я спустя рукава веду свой телеграм-канал, у меня больше во ВКонтакте.
Ну, как бы... Вполне стабильно, я хуже, так что...
Раз в месяц, да, можно видеть. Ну ладно, у нас есть комментарии. Андрей написал: «Люблю рассказы, хотелось бы что-нибудь глубокое, цепляющее, как у Юрия Мамлеева. Какие произведения могли бы посоветовать?» Спасибо, Андрей. Ну, Юрий Мамлеев... Слушайте, взять Юрия Мамлеева, такого, как Юрия Мамлеева, еще не найдешь, да? Можно... Наверняка же вы, собственно... читали многие-многие рассказы вот наших отечественных писателей, в том числе, вот, ну, я не знаю, как вы относитесь, например, к Александру Александровичу Солженицыну, у него есть, кстати, очень, очень хорошие рассказы, очень интересные. В общем-то, я могу посоветовать, конечно же, Юрия Павловича Казакова, своего любимого, да, советского и русского прозаика, и мастера рассказа, вон бежит собака, не знаю, это, а во сне ты горько плакал. То есть вот это, ну, прекрасные, совершенно замечательные рассказы, которые я, ну, крайне рекомендую, если говорить про других писателей. Вот, кстати, какие бы сборники рассказов ты бы, или рассказы каких писателей ты бы посоветовал даже читать?
Да что ж такое, снова вспоминать. Хорошо. Ну, тут как сказать, просто мои любимые рассказы чаще всего ограничиваются такой... Ну, не то, что ограничиваются, я очень люблю такие произведения, которые так у всех на слуху в какой-то степени. Но я, на самом деле, очень люблю короткую форму у Грина. Я очень люблю его рассказы.
Согласен.
Они прекрасные, мне кажется, недооцененные в какой-то степени. Мне кажется, не настолько известны вот эти вот мистические психологические новеллы, очень-очень такие затягивающие. Но я люблю Куприна, я люблю, как он пишет. Он, мне кажется, прекрасен практически в любом виде. Ну, а с рассказами у него тоже отлично получалось. Угу. Я тут как бы Америки не открою, я так вот... Мне, особенно у меня просто любовь такая получилась к литературе, которая на рубеже 19-20 веков, а не такая...
Ну, Серебряный век – это вообще, мне кажется, век, во-первых, и в некотором роде это золотой век рассказа, да, и именно с Серебряного века рассказ вполне себе становится вровень с романами, да, и повестями. И многие этому жанру отдают, собственно, дань. Я могу посоветовать, например, еще рассказы Шервуда Андерсона, абсолютно гениальный такой классик американской литературы, из прозы которого сам, кстати, это не моя собственная эта идея, а сам Уильям Фолкнер сказал, что Хемингуэй и я выросли из Шервуда Андерсона.
Как раз, кстати, хотела насчет Фолкнера сказать. Я его тоже люблю, мне он тоже очень нравится.
Да, если любите Мамлеева, Андрей, не читали Фолкнера, конечно же, почитайте Фолкнера. Он, кстати, очень-очень-очень разный в рассказах. Он может быть, он может быть мрачным, веселым, искрометным в рассказах. Он может быть даже в некотором роде сентиментальным, в хорошем смысле этого слова, да. То есть вот Фолкнер очень разный в рассказах. Ну, рассказы Стейнбека, я вот крайне рекомендую рассказы Стейнбека и его роман в рассказах «Райские пастбища». Вообще у Стейнбека люблю, вот если меня спросят, там, разбудят ночью, спросят, что у Стейнбека почитать? Я не буду там о мышах и людях вспоминать, да, уж тем более там распиаренные какие-нибудь, да, романы, которые все вот во всех выборках идут, да, есть гениальнейший у него «На запад от Эдема», да, роман большой такой, очень сильный. Но я посоветую, конечно, «Райские пастбища», например, почитать Шервуда Андерсона, Фолкнера, рассказы Хемингуэя «Мужчина без женщины». Это просто совершенно замечательные рассказы. Сегодня, ну вот я хотел сказать, что Эмма Клайн – это женщина без мужчин. Это не так, конечно. Это мужчин достаточно, и главных героев, поэтому это достаточно интересный рассказ. Так что, пожалуйста, спасибо, что пишете, друзья. Это очень-очень здорово. Пишите, какие рассказы вы сами вы сами читаете и советуете. У нас уже много комментариев. Алла написала классику, конечно, у Генри Чехов. Значит, Ирина написала, полностью согласна, Куприн, Чехов. Морские рассказы Станюкевича, я так понимаю, да, Станюкевича. Ну, я лично, да и нет. Мне кажется, что вот... Чехов в данном случае, конечно же, лучше Станюкевича. Он великолепный, да, Станюкевич. Он замечательный, но вот, мне кажется, новеллисты есть и посильнее все-таки Станюкевича. Хотя, если вы увлекаетесь русской прозой, то Станюкевич, конечно же, вот, пожалуйста, читайте, пожалуйста. Можно и Бестужева-Марлинского почитать тоже, в конце концов. Почему нет? Вот. Значит, «Морские рассказы», да. И Алла написала, есть рассказы, которые остались в памяти, но не знаю, чьи американские точно. Американских рассказов огромное количество. И, да, ну, что уж дальше далеко ходить, Джером Дэвид Селлинджер, «Девять рассказов».
хотела тоже сказать, я на него аккуратненько кашусь у себя на книжной полке, потому что, да, прекрасный тоже.
9 рассказов гениальнейшие, абсолютно. Вот это как раз тот самый случай, когда автор подошел к себе очень жестко и оставил вот этот вот свой канон. 9 рассказов, есть ранние рассказы, если вы попробуйте, а их уже опубликовали, естественно, несмотря на то, что он запретил опубликовать. Вот, их опубликовали, вы можете почитать, и они переведены на русский язык. Такие есть любительские переводы, разные переводы. Почему-то Селлинджер очень любит переводить и Пипери переводить. Но вот пока, да. Нора Галь, кстати, переводила рассказы вместе с Ритой Райт Ковалевой, то есть есть разные, в общем, переводчики в разных переводах. Вот, есть Макс Немцов, уж как относиться к его переводам, это ваше дело, но вот, пожалуйста, да, тот же самый Джером Дэвид Селлинджер, хотя бы из американцев, если говорить, русских огромное количество, и спасибо, что вы написали про вот Юрия Мамлеева, тоже вот присоединюсь и скажу, что это очень-очень сильный, иногда жесткий прозаик, в общем, такой довольно пронзительный, да. И Лера Манович, если вы из современных писателей, то, пожалуйста, Лера Манович, она великолепная новелистка, у него великолепные рассказы, поэтому очень советую, рекомендую. Итак, переходим мы, иначе мы не успеем. Друзья, спасибо, что пишете, пишите свои рекомендации. И мы переходим к двум писателям. Сегодня у нас под нашим микроскопом американский писатель Джон Чивер. Я не буду спрашивать, Даш, ну, что ты знаешь про Джона Чивера? Что ты знаешь про Джона Чивера? Так в двух словах.
Ну, в двух словах не скажешь. Как бы у него такая достаточно бурная жизнь была, конечно, долгая. Он как бы, ну что сказать, он классик, мне кажется, американской литературы 20 века, прям очень такой интересный, известный, публиковавшийся во множестве газет своего времени.
Ну, в частности, в «Нью-Йоркере», например.
Да, 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 как раз.
Если, ну, если писатель, который не писал рассказы для «Нью-Йоркера», американский писатель, это не писатель вообще, да. Там та же самая Эмма Клайн, она в «Нью-Йоркере» печаталась.
Переживший очень много взлетов, падений, своих тоже переживаний, как бы переживший алкогольную зависимость, от которой избавился.
В конце концов избавился, да.
Да, да, да. Он такой очень, правда, с такой сложной тоже жизни человек, но при этом, конечно, очень культовый, значимый, мне кажется, для всей американской литературы.
Да-да, согласен с тобой целиком, полностью. Ну, я могу про Эмма Клайн немножко. Эмма Клайн у нас известна, прежде всего, конечно же, романом «Девочки». Роман связан с скандалом вокруг этого, вокруг публикации, что якобы ее бойфренд обвинил ее в том, что она украла рукопись. Ну, тот, кто внимательно читал роман «Девочки», как я, например, прекрасно понимает, что этот роман написала женщина, а не мужчина. Это, ну, это четко видно. Уж простите меня за какие-то гендерные такие, за гендерную идентичность, но это видно глубокое, ну, тут действительно видно, что девочки, девочек, своих девочек, которые описывают, а этот роман посвящен, скажем так, о трудных подростках времен, значит, хиппи и битников, которые попали под, сейчас это модно, да, под влияние, значит, харизматичного, не очень грамотного абьюзера, да, в результате создавшего, я имею в виду, Чарльз Мэнсон, создавшего секту «Семья», в общем, все уже известные и по фильму, да, «Однажды в Голливуде», Квентина Тарантино, его роману «Однажды в Голливуде». В общем, собственно говоря, но перед, еще до Тарантино, роман написала Эмма Клайн. Если хотите, вы можете найти мою рецензию, собственно говоря, на этот роман. У нас был, мы говорили об этом романе, как, когда только он выходил, но сегодня мы говорим про ее прозу. Да? И начнем мы с Джона Чивера. Два сборника рассказов, я уже говорил, это «Исполинское радио», вот под редакцией Корнея Ивановича Чуковского. Он очень, кстати, любил Чивера. И с удовольствием написал предисловие. А уж кто-кто, Корней Иванович Чуковский умел писать рецензии, вы уж поверьте мне, прочитать его придется к Джону Чиверу. И «Ангел на мосту», это 66-го года издание, очень такой матерчатой обложечки, очень приятный, очень интересный.
Насколько я знаю, что вот этот сборник, он в Америке, он значится по первому рассказу, то есть это «Бригадир» и «Вдова гольф-клуба», но там... Как раз у нас его назвали по второму рассказу про «Ангел на мосту». Согласие, кстати, самого Чивера.
Да-да-да. Чивер, кстати, был в Советском Союзе. Он даже прожил месяц в Советском Союзе. И он, в общем, достаточно было интересно наблюдать и общаться с культурными деятелями той поры. Поэтому, да, Чивер действительно одобрил это название. Вообще Чивер очень любил рассказ «Ангел на мосту». Вот. На самом деле, многие рассказы Чивера – это отдельная история. У них свои предыстории, которые просто интересно рассказывают. Да? Ты впервые читал рассказы Чивера. Вот расскажи о своих впечатлениях от его рассказов.
Я на самом деле... приятно удивлена, потому что у меня не было... Я не знаю, я не подходила с какими-то ожиданиями, потому что хоть про Чивера я знала, но как бы оно вот так внезапно как бы для меня было. Я почитала, стараясь... Ну, так, мельком глянула биографию, что из себя представлял при жизни. Но я почитала, и я не ожидала того... С одной стороны, я... целиком, как бы у меня было представление, то есть это вот как раз Америка, такое вот более высшее общество, вот эта вот эстетика, которая меня сразу принесла где-то в 50-е, 60-е по атмосфере. И я... А потом я читаю, и я так, ого! Потому что оно неожиданно мистическое.
Скажи, что писал он не как вот, писатель, который в пик своей карьеры 50-60-е.
Да, вот. Да, оно выглядит... то есть такое ощущение, что... То есть тебе сначала кажется такой вот немножко нуарная атмосфера такая вот, как вот этих черно-белых фильмах старых, а потом резко так бум, все. И оно в своем мире, при этом абсолютно реальном, в который ты... веришь, что оно происходит, при этом происходят вещи абсолютно чудесные, но при этом вот реально то, что ты не... То есть ты действительно веришь, что это происходило, то есть будто оно действительно происходит сейчас здесь, вот так вот через страницы этих рассказов. Я была в восторге на самом деле.
Но такое впечатление, что, знаешь, если бы Уильям Фолкнер решил писать о том, о чем писал Габриэль Гарсия Маркес.
Вот такой, понимаешь, степени,
то есть
да.
Вот просто ты ошарашенно, да, читаешь. Да. Я согласен с тобой, когда ты впервые знакомишься с рассказами, просто ты в шоке, потому что во всех этих рецензиях пишут о том, что у него очень важный социальный пафос, да, Джон Чивер разоблачает буржуазную марку и так далее. Вот это всю фигню, да, абсолютно. И ты когда читаешь, думаешь, ребята, это же не об этом совсем.
Потому что я читала как бы у меня из американских. Если говорить про мистику, я люблю Эдгара По. Если говорить про, то есть, про что-то более как бы реалистическое, то ну, вот Фолкнер опять же. Но то какое оно не похожее, насколько, но при этом оно вот действительно в своем мире. Очень талантливо, очень при этом с такой, не знаю... Я расчувствовалась.
Да, я согласен с тобой. Это, вот он может это сделать. Мария Хмелинина написала нам. Мне очень нравятся рассказы Хемингуэя. Маша, согласен. Хемингуэй в короткой форме великолепен. Я вообще считаю, что вот, мне кажется, я понимаю, что я не оригинален, но «Старик моря» — это, конечно же, самое... Это Килиманджаро, Эверест Хемингуэя, где он смог... в лаконичной истории, короткой, ну, достаточно короткой, да, для Хемингуэя, который может и роман забабахать, там, по ком звонит колокол, да, вот, написать вот такую, в общем, ну, невероятную притчу о старости, да, и о том закате жизни, который человек переживает. Да, но мы сегодня про Джонни Чивера, давай попробуем поговорить как раз-таки про заглавный. Ну, с чего начнем, со «Исполинского радио» или с «Ангела на мосту», как ты?
Ну,
два очень разных рассказа.
Да,
у,
да,
у, обоих,
да.
И у обоих такая фантасмагорическая, так сказать, подоплёка, да, такая.
Ну, наверное, мне кажется, да, давай все-таки, наверное, с «Ангелом на мосту», раз уж упоминали этот сборник, о нем говорили немножко.
Да, что... Итак, «Ангел на мосту», Джон Чивер. Расскажи, о чем рассказ вообще, чем он тебя лично зацепил?
Я, к своему сожалению, не помню имя главного героя, немножко подзабыла. Но в целом рассказ такой очень занятный о человеке, достаточно в целом состоятельном человеке. Там, в принципе, у него часто достаточно состоятельные герои, который описывает себя и своих родственников, свою маму, которая, несмотря на свой почтенный возраст, достаточно короткой юбочки скачет на коньках.
Она еще занимается с платными партнерами по танцам.
Да.
Такая пенсионерка, которая решила, так сказать, пожить для себя.
Да. И тут он начинает рассказывать про такие страхи, над которыми он смеялся, над страхами своих родственников, то, что вот мама его боится аэропортов, боится авиаперелетов, а его...
Причем это не просто боится, это настоящая фобия, да,
умирает. То, что сейчас психологи называют, она ловит паническую атаку.
Паническая атака, аэрофобия это называется. Да.
А брат его до такой же паники боится лифтов. С чего он смеется до тех пор, пока внезапно не приезжает по мосту и понимает, что ему страшно. И понимает, что
это такие же фобийные страхи. Да.
И он начинает рассуждать долго о том, почему. Пытается преодолеть, сначала пытается избегать, потом думает, что не может же это быть, это же нелепо.
Нелепо бояться ехать по мосту, по которому ты ездил уже много лет, и ты его знаешь, да?
И там он просто до паранойи себя в какой-то степени доводит, как вообще ему это избежать, а ему же ехать, а ему же там работать, ему же придется ехать по мосту. То есть он пытается перебороть, но потом его начинает настолько трясти, что в один момент он просто начинает его заносить. Он останавливается посредине моста, и тут к нему садится попутчица.
Необычная весьма.
Да, крайне необычная, со светлыми волосами и с арфой в руках.
Завернутый в какой-то пакет.
Да, завернутый в такую, по-моему, там то ли клетчатую ткань, такое что-то такое. И при этом она садится, она просила подвезти, и начинает петь. Причем такие очень такие вещи, известные,
народный фольклор,
фольклорные, да, вещи, начинает петь.
На арфе.
Да, на арфе. И при этом, и она сходит, как только мост заканчивается. Она берет, уходит, и он ее больше не видит. Хотя он предлагал ее довести дальше, потому что, еще тут через мост перевести.
Там же очень интересный эпизод, да. Во-первых, специфика состоит в том, что она внезапно садится, она открывает дверь, садится без приглашения.
Говорит, да.
Садится и говорит, как здорово, что остановились специально для меня.
Да.
То есть такая позитивненькая такая девушка, не боясь какого-то, значит, мужика, который на мосту, там в ранний час, там он отвозил дочку в колледж,
Да, он в школу дочь отвозил, а потом возвращался как раз.
Со словами, я мост, что ли, не приеду, да?
Да. И потом как раз его состояние, когда он понимает, что куда? Потому что она так же внезапно уходит, как и появилась. И он понимает, что ему больше не страшно. Он через этот большой мост перестал ездить, он все равно через него
ездил. Объезжаю мост Джорджа Вашингтон. Кстати, к твоей забывчивости, ты не запомнила его имени просто потому, что имени в его рассказе нет, и это намеренно. Все, это да, специально да. сделано, да, чтобы, что показать, это, чтобы показать, что это обычный средний американец. Mm-hmm. Да? И этот намек-то очень-очень простой. Там же пространно вводится в проблематику, да, в проблему современного ачивера человека 20 века, такой вот куча всяких бизнесов, все в офисной работе, у всех свои бизнесы, например, его брат из-за своей фобии, между прочим, теряет работу, да, потому что офис переезжает на 8-й этаж. И он не может уже подниматься. Нет,
там даже,
на лестницу.
Там, по-моему, даже вышел, где-то там небоскребе, там, ну, там очень высоко.
Да, и 20-й там.
Там прям очень высоко, да. И потом, ему, пока он не переехал в офис, который находится на третьем этаже.
Да, на третьем этаже, куда он может по лестнице подниматься, да. Вот. И здесь же понятно, да, метафора-то понятная о том, что Чивер говорит о том, что современный человек, вот, обеспеченный всякими технологиями, интересно, что бы он сказал про наше время, да. Вот, дожил-то он до 2016-го, ну, вот там все эти мобильные телефоны, интернеты и прочее-прочее, да, и при этом он совершенно беспомощный перед жизнью, да.
Да.
На самом деле-то понятно, что фобия – это метафора кризиса человека, да, человеческого кризиса, в котором он находится, духовного кризиса в том числе, ему не на что опереться, да. И у Чивера, это главный герой, он говорит, по сути, понятно, что мы, во-первых, это от первого лица написанный рассказ, да. И понятно, что мы слышим такую интонацию, такую родную интонацию, и он говорит о том, что я, конечно же, не говорю, не утверждаю, что в любой ситуации, значит, Бог пошлет мне, там написано «судьба», вот, угу. Типа «судьба пошлет мне ангела», но... Да? Вот это вот переживание метафизики, то есть переживание, когда ты в кризисе, ты вдруг сталкиваешься с миром метафизическим, с миром сверхъестественным, когда ты понимаешь, что есть сила более могущественная, чем ты, да, есть Бог, который может вот таким послать такого, я бы назвал такого рядового забавного ангела, да, тебя на пути, потому что если бы ангел с мечом, я не знаю, что было бы да, с героем этого рассказа.
Да, тут но... такой все-таки в этом более нежный образ, конечно.
Да. Вот как бы такой рассказ. Вот какие тебе рассказы вообще Чивера понравились еще?
Мне понравился в том числе как раз «Исполинское радио», рассказ «На фоне» как раз. Я его прочитала первым, он, конечно, очень трагичный, как по мне. Он очень такой... Ну, как
ну,
сказать?
Да,
он,
да,
там,
да.
Там очень трагичная концовка, несмотря на то, что сначала тебе там немножко забавно со всей этой ситуацией, но потом...
Тоже ведь это ну, ситуация волшебства, да? То есть да, ситуация да, да. некой метафизики, врывающейся в жизнь человека. При этом, когда ты да, читаешь, ты вдруг понимаешь, что ты веришь в эту всю ситуацию на 100%.
Да, да. И при этом она очень... Вот в этом случае она очень такая... Тебя под конец, вот как из холодного ведра обливают, когда все это когда ситуация заканчивается, то, что происходит там внутри.
Ну, я немножко расскажи. «Исполинское радио» о чем? Почему «Исполинское радио» вдруг? Что там происходит-то вообще с
героями? Есть пара. Такая вот прям идеальная американская семья, можно сказать.
Вот у них есть, кстати сказать, да. имена, у супруги мистер и миссис Уэскотт, да?
Да, Уэскотт как раз. Так, ну, действительно, такая идеальная американская семья в какой-то степени. Все такие как бы прилежные, как бы прекрасные, любящие, как бы и ценящие свое, как бы, то, что у них все хорошо. И они, у них есть любовь к прослушиванию музыки.
Классической
музыки.
Заметьте, классической музыки. Они слушают оперы, они слушают квинтеты, они слушают Моцарта, Вагнера и так далее. То есть, вот.
Да, они слушают как раз классическую музыку, но тут радио начинает ловить бесконечные помехи. Оно начинает барахлить. То, что у них радио как бы такое небольшое, и муж как бы семейства, он покупает радио огромных размеров, как бы, которое не вписывается вообще в их устоявшийся там, в дизайн, сейчас можно сказать, во всю как бы, антураж комнаты. Огромное радио, которое сначала тоже начинает ловить помехи от всего вокруг, и после того, как его чинят, внезапно начинает ловить... все разговоры, которые есть в здании. Все разговоры
то
в доме.
В жилом доме, да.
Да, в жилом доме. Потому что они живут в многоквартирном доме, насколько я понимаю, да. И и как раз жена начинает с интересом слушать эти разговоры. начинают как бы вслушиваться. Сначала такое любопытство, потому что, ну, интересно. Потом меня начинает обуревать тревога, потому что она слушает о вещах, которые не должна была на самом деле слышать в какой-то степени, но которые действительно страшные, как бы, ну, такие тяжелые там. Муж бьет жену, кто-то, у кого-то не хватает, у престарелой пары не хватает денег, какие-то такие вещи. Она начинает как раз общаться с своим мужем, что, ну, у нас же все хорошо, у нас же как бы не все не так, пока не происходит, как бы, пока не происходит эта ссора, которая как раз, потому что, ну, надоело уже, что она постоянно слушала, и в которой, собственно, выливается весь вот этот негатив, который был, и оказывается, что этой семье не все так хорошо, как казалось. И оказывается, что по-моему, там драгоценности, или там что-то было куплено в деньги, которых у них не было.
Она не экономит деньги, она еще до того, как было объявлено завещание своей мамы, тиснула драгоценности.
Потом не поделилась со своей сестрой, оставив ее ни с чем. Да. И в итоге вот такое... И ты остаешься вот этом вот, потому что на вот этой вот тяжелой ноте рассказ заканчивается.
Да, ну на самом деле, о чем, как ты думаешь, в чем основная метафора-то или основная идея рассказа, скажем так?
На самом деле очень интересно. Ну, мне, во-первых, понравилась вот эта вот идея о том, насколько вот героиня посвящена в чужие проблемы, при этом пряча как бы и не обращая внимания на проблемы свои, насколько как бы фокус у нее смещен на то, что на попытку создать этот вот какой-то идеальный образ вокруг всего и вся, и видеть вот как бы такой идеал за счет того, что слушать как бы на самом деле негатив со стороны других. И насколько это действительно похоже, даже потому что на самом деле такое происходит и без радио, как бы без мистического радио, действительно, это все, опять же, состоит это. Но у меня-то все лучше. Но у меня-то все не так.
По сути, это такая метафора человеческой греховности, да. Когда мы пытаемся оправдать себя и создать такой образ уже праведничества, смотря на недостатки других людей, да. И не замечая своих собственных грехов. Здесь Чивер достигает невероятной, конечно, невероятной силы в конце рассказа. Там, в общем, все спойлеры слили, но мне кажется, это очень сильный, конечно, рассказ. Там еще много можно рассказов, но у нас мало времени. Я хотел бы все-таки поговорить про Эмма Клайн, про Папуля, вот этот сборничек. Ну, давай попробуем, значит, про Эмму Клайн. Какие рассказы тебя, ну, ты прочитал, тебя зацепили, чем зацепили? Давай возьмем какой-нибудь рассказ и поговорим про него, у Эммы Клайн.
Мне, честно говоря, из тех рассказов, которые я прочитала, наверное, больше все-таки... немного поинтереснее был Фридман-младший, по крайней мере, меня там...
Сошлись мы с тобой.
Да.
Я вообще считаю, что Фридман-младший один из лучших рассказов этого сбора.
Да. Я еще читала Менло Парк, но мне понравился меньше, потому что он такой тягостный, честно говоря, для меня был.
Но Фридман-младший тоже не...
Да, но по крайней мере...
Не позитивненький такой.
Да, он не позитивный, но по крайней мере, не знаю, мне он как бы побольше привлек все-таки из того, что я читала.
«Менло Парк» же это вот рассказ о так называемой культуре отмены. Там все это не называется своими именами.
Ну да.
Но примерно там понимаешь.
«Между строк» это, в принципе, читается и про то, что кто-то что-то прочитал про главного героя в Твиттере, то есть как бы что наверняка видел. Поэтому
там жена от него ушла, хотя сама жена, значит, она сама добивалась с ним встречи, когда они еще не были женаты и так далее.
Причем, да, кстати, что самое интересное, как раз в «Менло Парк» упоминается Джон Чивер, потому что бывшая как раз главного героя читала его на пляже, по-моему, лежала там как раз, читала его дневники.
Дневники Джона Чивера, да. Но там, видишь, «Менло Парк», ну, немножко расскажу просто фабулу двух рассказов. «Менло Парк» – это история человека, который пережил какой-то там яркий скандал. Тут есть такие недоговоренности, там примерно понимаешь, что связано, может быть, он связан либо какой-то сексуальный скандал, mm-hmm. либо там такой, ну, который ударил по его репутации. И он, значит, занимается тем, что редактирует книгу, написанную гоустрайтером, там Марина Звякова, переводчик этого сборника, она, значит, перевела его как писатель-невидимка, гоустрайтер, да, писатель-призрак, да, такой вот литературный негр, который пишет за знаменитости историю, он там излагает на диктофоне, а гоустрайтер пишет, а, соответственно, редактор редактирует, и вот он приезжает к этому Артуру, некоему собирательному образу миллиардера, вот там ты можешь найти в нем черты кого угодно, вот там, не знаю, там какого-нибудь Стива Джобса, да, там еще какого-нибудь миллиардера, там какого-нибудь там этого Facebook, который создал там эту социальную сеть, да, Марка Цукерберга, да, вот, пожалуйста. И там происходит ситуация с обострением, когда вот в конце концов ты понимаешь, в чем его проблема. Но вот такой рассказ, да, то есть он как бы показывает, что он все время разрушает свою карьеру, он все время разрушает свою жизнь, и он вот такой вот неустроенный, несчастный человек. В «Фридман-младший» это Голливуд, вообще там все связано с Голливудом, с миром либо сценаристов, либо с, там, режиссеров. Вот такой Фридман-старший, встречающийся со своим знаменитым пожилым другом, видимо, он тоже там совершенно пожилой человек, и они едут, значит, на премьеру короткометражки сына вот этого Фридмана, Фридмана-младшего как раз-таки. Да, и вот разговоры между ними, сама премьера и одиночество этого Фридмана-старшего. Да, вот, вот такой рассказ. Вот в чем, какое у тебя ощущение, впечатление от рассказов Эммы Клайн?
Честно говоря, они выглядят немножко, немножко они не закончены, по большому счету. Ну, как бы, они кажутся как бы законченными, но в них нет концовки. Будто mm-hmm. они заканчиваются скорее ни на чем. Они выглядят как такие как зарисовки из жизни. Достаточно... Они хорошо написаны. Мне, в принципе, мне нет претензий к тому, как оно написано. Но я, честно говоря, когда читала, не совсем понимала, с какой целью оно как бы все написано. Я не понимала, а в чем, то есть, что нам пытаются рассказать. Да, это история людей, история достаточно как бы живых людей, которые происходят, да. В этом плане, опять вот, почему мне Фридман-младший был посимпатичнее, потому что там хотя бы какие-то там вот отношения отца и сына очень, хотя...
Ну, там, и... так или иначе, история более-менее закончена, да, то есть ты видишь, что Фридман, ну, собственно говоря, Фридман-старший, который там претендует на что-то, да, в общем-то, никогда не занимался сыном, сын всегда, Бенджи его сын зовут, да, Бенджамин, скорее всего, да, значит, он, собственно говоря, всегда пытался подражать отцу, а в результате, когда он говорит слово, он упоминает Уолтера, его друга, голливудскую звезду, а не его самого. И вот он сидит вот на этом, сидит на этой вечеринке, где молодежь, и они все там бегают, и папа, у тебя все хорошо, и убегает. Он одинок, да, и он понимает, что он, в общем-то, одинок. Это, по сути, рассказ о человеческом одиночестве, о том, что, собственно говоря, твое одиночество – это следствие твоего собственного поведения.
Да, да, потому что он, ну, по сути, своей сам виноват в том, что оказался в таком одиночестве, и опять же, пытаясь настоять на том, что там несколько эпизодов, ну, как бы пытаясь настоять, что это был эпизод с ним, то, что, например, не Уильям ездил на рыбалку с Бенджи, а он, хотя потом вспоминаешь, что на самом деле это был у нас правда Уильям, потому что такой там глупости, как там, помню, то ли конфет, то ли червяков этот, мармеладных, что там этот, скармливать рыбам, это мог придумать только как раз Уильям. Ну да, в этом плане хотя бы рассказ как бы хотя бы более-менее законченный, а вот с Мэнло Парк вообще не поняла на самом деле. Ну, да...
Это эпизоды жизни,
как бы, да? Да, это... как бы да, человек сам виноват, опять же, сам виноват в том, что у него как бы произошло, бесконечно не может из этого вырваться, как бы теряет все, но, опять же, оно просто вот обрывается вот так вот внезапно.
Но время наше подошло к концу стремительно, и я задам тебе вопрос, который вот короткий ответ. Вот посоветовал бы ты почитать Джона Чивера и Эмма Куайн своим друзьям, и нет, да, и почему? Буквально коротко.
На самом деле посоветовала бы в какой-то степени и то, и другое. Чивера, безусловно, да, прям вообще без вопросов. Сэм и Клайн, на самом деле, просто интересно. Мне кажется, что найдутся те, кому это понравится. Мне было... Я не могу сказать, что мне было плохо читать, просто я не поняла. Может, кому-то это будет понятнее, чем мне, но... Опять же, шанс, мне кажется, здесь все. То, что пишет, она, правда, неплохо.
Ну, я соглашусь в одном, что Джон Чивер, конечно же, с жанром рассказа работает лучше, чем Эмма Клайн. Хотя,
это да, ну как бы...
Да, хотя некоторые мотивы у Эммы Клайн мне тоже понравились. Так что, друзья, выбирайте, кого читать. И каждый понедельник, 16:00, передача «Эпиграф». Мы говорим о самых интересных и важных книгах, которые помогают нам решить и посмотреть на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.